Я ни разу в жизни не будила Федора куда-либо с утра. Не было такой ситуации в моей жизни, что мне надо было бы его разбудить. Он будет меня. Наоборот, ни разу в жизни.
Мам, просыпайся!
Всем привет! С вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». И здесь мы, его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари. Мне 39 лет, Варе 4, и Варя сочинила песенку «Волшебство, волшебство, скоро прилетит зубная фея и заберет того, у кого выпал зуб».
Меня зовут Саша Довлатова, мне 46 лет, у меня есть сын Миша, ему 20, дочка Маша, ей 15, она скоро сдает ОГЭ, и сын Костик, который завел теперь канал на Ютубе, у него есть видео с 1000 просмотров.
Здорово, что он к 10 годам, видимо, просто уже все платформы освоит и, наверное, определится с той, которая ему нравится больше всего и где больше всего просмотров. Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 5 лет. Мы сегодня будем говорить о детском сне и немножко о сне взрослых людей тоже. Мне кажется, для всех родителей эта тема очень...
Животрепещущая.
Мягко говоря, да. С нами сегодня Надежда Дич, психолог, специалист в области психологии и здоровья, бывшая сотрудница факультета здравоохранения Копенгагенского университета. Надежда, спасибо вам большое, что вы сегодня с нами. Очень для нас, для многих, болезненная тема детского сна. Для меня, наверное, отдельно, как для человека, который в очередной раз встал в 5:58 сегодня. У меня такой вопрос первый. Скажите, пожалуйста, как так вышло, что детей вообще нужно учить спать? Это вообще противоречит всяческой интуиции. Казалось бы, сон — это очевидно. Лег, заснул, спишь. В чем проблема? Почему дети так не могут? Почему они спят черти как?
Очень интересно, да, кто придумал, что надо детей учить спать? Ну, придумали родители, конечно же, потому что дети спать умеют. Дети умеют спать так же, как дети, например, умеют переваривать пищу. Да, это что-то, что наше тело делает. Но дело в том, что те способы, которым дети спят, они родителям могут быть весьма неудобны. То есть, например, то, что нужно к ребенку вставать каждый час, это неудобно, да, то, что под ребенка надо подстраиваться, это неудобно. И, соответственно, вот это так называемое обучение сну, это скорее, я бы посмотрела на это как подстраиваться под друг друга, да, договариваться, менять привычки так, чтобы это было удобно всей семье.
А как вот раньше люди до появления консультантов по сну справлялись с такими вещами?
Раньше выживали, нормально было.
Рано или поздно все, конечно же, само налаживается. Другое дело, что нужно ли ждать долго или есть какие-то способы решить проблему немножко пораньше? Вот я бы так на это, наверное, смотрела.
Ну, тогда у меня следующий вопрос. Чем вообще тогда занимается консультант по сну? В чем заключается его работа? Как он помогает и чем?
Во-первых, консультант по сну может предоставить родителям какую-то информацию. Иногда кажется, что вот мой ребенок плохо спит, должен, да, как-то по-другому. И тут чем может консультант помочь? Он может объяснить, что сон ребенка очень сильно отличается от сна взрослого. Это особенности нервной системы, что то, что происходит, нормально. Ребенок здоров, да? И дальше вопрос, мы хотим под это подстроиться или мы хотим как-то работать с ребенком, чтобы, может быть, какие-то привычки помочь ему поменять. И здесь консультант может помочь изменить эти привычки. Например, привычка такая, что ребенок может спать только с грудью или только с бутылочкой, или нужно его укачивать. Да? В этом, строго говоря, нет необходимости, скажем так, после 3 месяцев жизни примерно. Да? И консультант может помочь разобраться в том, что именно вызывает дискомфорт и можно ли с этим что-то сделать.
А что значит нет необходимости? Это научными исследованиями какими-то доказано, что ребенок после 3 месяцев может уже не спать с грудью?
Смотрите, когда младенец рождается, ему нужно очень много помощи, чтобы успокоиться и уснуть. Но по мере того, как нервная система взрослеет, появляется навык самоуспокоения. Да? У каждого ребенка он появляется в разное время. И если в первые 3 месяца нормально, что ребенок засыпает только на груди, или ему нужно движение, чтобы заснуть, мы пользуемся этими методами успокоения, да? То, скажем так, после 6 месяцев можно уже ожидать от ребенка, что это ему не нужно, что укачивать уже не нужно, что давать грудь каждый час не нужно. Вот скорее об этом.
Все-таки уточню, откуда информация про 6 месяцев и что значит не нужно? Это были какие-то эксперименты, которые подтвердили, или это какие-то эмпирические наблюдения?
Ну, во-первых, есть научные данные по поводу того, как формируется нервная система и как изменяется сон ребенка. Это известно, это научно известно. Что касается не нужно, ребенку в 6 месяцев все еще нужно есть ночью. Но с точки зрения голода, да, мы знаем, что пища каждый час ему уже не требуется.
Но еще мы знаем, что грудное вскармливание выполняет не менее важную функцию успокоения и соединения со значимым взрослым, да, и в возрасте 6 месяцев, кажется, это суперважная какая-то штука, да. Но же бывают питательные движения, сосательные и непитательные. Вот непитательные нужны вроде для того, чтобы человек успокаивался и чувствовал, что все супер. И насколько я читала, во сне это тоже важно ему, да. Дети же часто просыпаются на первом году жизни, и для того, чтобы понять, что все хорошо и значимый взрослый рядом, они могут в том числе прикладываться к груди.
Здесь мы говорим именно о питательной функции, да, и действительно вы совершенно правы, что с точки зрения ребенка это нормально. Другое дело, что с точки зрения мамы просыпаться каждый час – это ненормально, нездорово и выматывает. И вот здесь речь идет именно о том, чтобы находить какой-то компромисс между нуждами ребенка и между нуждами мамы. Потому что если мама будет с ума сходить от недосыпа, то ребенку это тоже совершенно не полезно, в том числе в плане формирования привязанности, в плане формирования здоровых отношений.
А как поиск этого баланса происходит между тем, что важно женщине, у которой есть ребенок, и ребенку? Я понимаю, что, видимо, в каждом случае индивидуально приходится его искать, но тем не менее.
Это все очень индивидуально. Тут, мне кажется, еще нужно с чувством вины мамы работать, а говорить о том, что да, мамины нужды тоже имеют право на существование. И слушать себя, да, вот где для меня проходит линия, что я могу, что я не могу. Можно вовлекать другого значимого взрослого, да, если есть и мама, и папа, то вопрос, почему только мама? Можно подтверждать вот это вот близость и присутствие какими-то другими способами, да, то есть, например, можно просто положить ребенка рядом, и он будет слышать ваше дыхание, или можно к нему рукой прикоснуться, да. Это же не черное и белое, тут очень много разных оттенков и нюансов, и я бы сказала, нужно пробовать и смотреть, да, как комфортно мне, как комфортно ребенку, где мы можем договориться. Но такого однозначного рецепта для любой семьи, конечно же, невозможно предложить.
Скажите, пожалуйста, Надежда, бывают те самые дети, про которых мы только в сказках слышим, которые спят с рождения всю ночь?
Чё это только в сказках? У меня Миша спал с 2-3 месяцев.
Ты просто уже не помнишь, Саша.
Я прекрасно помню, и у этого очень печальное объяснение, на самом деле, и научное мое, то, что вот он родился, и сразу после рождения он лежал в детской реанимации 2 недели, да, без меня, где, ну, его никто лишний раз не кормил, не брал на руки, то есть бедный Миша, видимо, у него неправильно сформировалась привязанность изначально. Но я еще очень, конечно, сознательно там его укладывала одного в комнате. Ну, и это было, конечно, не с месяца, но с 3 он спал, например, с 12 до 6 утра. Один в комнате. Мне сейчас это самой странно говорить. Я бы сейчас не оставила бы 2-месячного ребенка вообще одного в комнате спать. Но, тем не менее, вот я знаю такого ребенка. И он был на искусственном вскармливании еще, то есть он ел известный объем пищи в известное время.
Это скорее исключение, чем норма, потому что это нормально, что младенец до года просыпается несколько раз за ночь. По мере того, как он взрослеет, это должно становиться все реже и реже, но 2-3 раза за ночь до 1 года – это абсолютно нормально. И даже если это просыпаться, чтобы поесть. Ожидать, опять же, вот здесь мы работаем с ожиданиями, ожидать, что 2-месячный младенец будет спать 12 часов подряд, но это нереалистичное ожидание.
Моему младенцу 5 лет, и он все еще спит черти как и просыпается много раз за ночь, и ему нужна я рядом. Он требует, чтобы я была рядом. Мы с ним спим вместе, никакого раздельного сна не предвидится. Я договорилась сама с собой, что меня все устраивает. Вот. И, наверное, в некотором смысле самые трудные моменты были уже преодолены в том, что касается сна. Но я знаю, что огромное количество знакомых мне женщин все еще очень страдают от недостатка сна и не понимают, что же им сделать для того, чтобы это было иначе. Есть ли, может быть, какие-то слова для всех тех женщин, которые нас сейчас слушают, мечтая прилечь, которые могут их утешить?
Во-первых, я бы хотела обратить внимание на то, что вы сказали, да, что вы сами с собой договорились, что вас все устраивает, да? Первый вопрос, если, например, речь идет о совместном сне, мешает ли это вам?
Нет, это супер. Обожаю спать своим ребенком.
Вот. Поэтому, может быть, и не предвидится никакого решения так называемой проблемы, потому что проблемы-то, вообще говоря, и нет. если всех все устраивает, да, с одной стороны. Если не устраивает, то нужно понимать, что именно не устраивает, что доставляет дискомфорт. И тут очень важно, да, о каком возрасте мы говорим. Да. Если мы говорим о 2 месяцах, то слова утешения заключаются в том, что да, через несколько месяцев можно ожидать, что отрезки сна у ребенка будут становиться длиннее, а если нет, то можно попробовать с этим работать. Если это 3 года, тогда можно сказать, что вот уже сознательный человек, если вам неудобно, то можно с ним договариваться.
У нас история похожая с Настей, с моим младшим сыном. Ему 7 лет с половиной. Он, спасибо, спит уже один в комнате, но это произошло, может быть, 1 или 2, но не очень давно, да? Но нас тоже устраивало, это было мило и уютно. Но вот у нас сейчас проблема, что он так и не привык, и мы его как не приучили засыпать одного. Он ходит в школу, и вот девочка, с которой он дружит, я спросила, во сколько ты ложишься? Она говорит, ну я в 9 должна быть в постели. В 10, если мама зайдет, там увидит телефон у меня или книжку, или рисование, она будет ругаться. То есть девочка в 9 сама идет, чистит зубы, ложится к себе в комнату в постели, к 10 уже должна, ну, все выключить и как бы лежать тихо, типа спать. Костика я пинаю, все время напоминаю, что пора спать. Но главное, что с ним надо лежать, ну и там есть ритуал. Я бы сказала, что книжка, но он с папой смотрит мультфильмы. И потом с ним надо лежать, пока он не заснет. Мы там договариваемся, что вот, ну, я полежу, потом похожу, если что, вот дверь открыта, да, вот я тут рядом за дверью, но я работаю. Но он не может заснуть, да, он нервничает, и поскольку, опять же, ему вставать рано, важно, чтобы он уснул, и все равно кто-то с ним в итоге лежит. И вот договориться, блин, не работает в 7 лет. Ну, то есть, если ему плохо, да, он не может договориться, он так привык, все, ему так надо. Я так понимаю, только ждать, когда ему станет противно, что с ним родители лежат, и что он уже взрослый.
Подростковый возраст. Да, да. Здесь речь идет о том, чтобы менять привычку. Менять привычку сложно. Взрослым тоже сложно менять привычку. Взрослым тоже сложно переучиться засыпать. Например, кто-то может заснуть только лежа на животе. И если вас попросить научиться засыпать и на спине, то вам это будет сложно. И когда мы говорим об изменениях привычек, то нужно думать о том, как можно этот процесс разбить на маленькие шажки, которые будут приемлемы для ребенка, на которые он согласится. И кроме этого, можно еще подумать о том, как человека можно мотивировать. Ну вот, например, моя дочка, ей уже тоже 6,5, она любит спать с родителями, но при этом она стала проситься в гости к подружке оставаться на ночь. И я ей говорю, что ты не можешь остаться на ночь у подружки, потому что тебе нужны мама или папа среди ночи, а мамы и папы там не будет. Вот давай ты неделю одна поспишь, тогда и посмотрим. Ее это очень мотивирует, простого рецепта нет. Нужно понять, что за страхи у ребенка, и попробовать найти какое-то креативное решение. Да, вот что тебе нужно, если я не прямо рядом с тобой лежу, например, а если я отодвинусь на метр, это окей или нет? Да, начнем с этого.
А если я в другой комнате полежу, ты просто знаешь, что я тоже лежу.
Ну, кстати, это не шутка. Есть такой метод, метод стула, он, кажется, называется, да, когда каждые несколько дней мама отодвигается, ну или папа, от ребенка все дальше, 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 пока стул не выдвигается уже за пределы комнаты. И таким образом ребенок привыкает засыпать один. И у кого-то это работает.
Надежда, скажите, пожалуйста, какие-то есть условия, которые нужно соблюдать? Какая должна быть атмосфера для того, чтобы ребенок хорошо заснул вечером?
Когда мы говорим о том, как должно быть в комнате, да, то должно быть тихо, понятное дело, темно желательно и прохладно. Рекомендуется, чтобы было меньше 20 градусов в комнате. Но кроме этого, нужно еще думать о том, что происходит, скажем, за час или за 2 до сна. Если ребенок бегает, играет в футбол до самой ночи, если он смотрит телевизор, если горит яркий свет во всей квартире, то уснуть ему будет гораздо сложнее. То есть мы за 2 часа до сна уже должны думать о том, чтобы помочь ребенку успокоиться, да, чтобы вот это нервное напряжение начинало спадать. И дети, ну, до 3-4 лет, они не имеют возможности регулировать собственные эмоции, собственный уровень возбуждения, и роль родителей им в этом помогать.
А что нужно сделать для того, чтобы ребенок успокоился? Это вот что имеется в виду? Понятно, что не надо играть в футбол в хорошо освещенной квартире. А что можно сделать?
Что можно сделать? Можно подумать о том, чтобы организовать так называемое спокойное бодрствование. Читать книжки, можно слушать музыку. Но вот избегать того, что стимулирует эмоционально или физически, да? То есть физических нагрузок, яркого света, в том числе от экрана телевизора, игр, от которых ребенок начинает беситься, да, там ужастиков, всего того, что может ребенка перевозбудить, и наоборот, находить какие-то спокойные способы времяпрепровождения. И, может быть, это звучит очевидно, но, к сожалению, это не очевидно для многих родителей, потому что, ну, в моем опыте многие родители совершают такую ошибку, что они думают, ну, ребенок не устал, ему нужно пар выпустить, пусть пойдет побегает.
Да.
А на самом деле получается наоборот, что ребенок перевозбуждается, и ему очень сложно уснуть. Как только мы организуем, скажем, двухлетнему ребенку спокойное бодрствование перед сном, совершенно картина меняется, и ребенок спокойно засыпает, и даже, может быть, сам.
Но это как раз вот тоже, да, вопреки интуиции как будто бы получается, потому что очень сложно объяснить опытным родителям, что, знаете, вот это вот пробегаться, это не работает для того, чтобы устать и лучше уснуть.
Но меня, честно говоря, пугает 2 часа потратить еще перед сном на обеспечение потенциального сна. Ну вот, допустим, среднестатистический родитель приходит с работы в 7. Ну, 8, в Москве, я болчу, во сколько, в 9, да, ребенку надо уже скоро спать. А когда ему пообщаться с папой, с мамой? Понятно, что это надо общаться тихо, спокойно. Это, кстати, битва моей семьи всю жизнь. Я такая стараюсь, все, что Надежда говорит. А потом приходит мой муж такой, знаете, еще и зайдя в супермаркет. «Папа, что ты принес? Шоколадки!» Он тоже радуется, начинает их хватать, бегать, смеяться. И я хожу и на всех, значит, ору, что «тише, тише, мы создаем спокойное бодрствование». Я не знала, что есть такой термин. Ну и получается, я не знаю, что больше, да, всех возбуждает и нервирует. То, что папа там 20 минут, 30 всех как-то выводит. Или то, что я хожу и на всех ору после этого или во время этого. Ну, то есть это прям сложно. Это какой-то такой проект, опять же, получается, серьезный.
Ну да, это сложно, это проект. И, может быть, можно в каком-то смысле отстать от себя и сказать, окей, мне важнее, чтобы ребенок пообщался с папой. Да? Ну вот у нас вот так вот сейчас. Ну, вот компромисс мы такой нашли. Вот нам вот это важнее, чем спокойно уходить в сон.
Меня, знаете, что еще, конечно, в этом во всем приводит в некоторый ужас? То обстоятельство, сколько времени, усилий нужно потратить родителям на то, чтобы наладить детский сон, что это действительно, как Саша говорит, должен быть проект. У тебя после работы, как правило, действительно дофига дел. Борщ, посуда, не знаю, вторая работа.
Стирка.
Стирка, да. И общение, не знаю, с семьей. Но вместо этого как бы у тебя есть необходимость вот налаживать ребенку режим. Почему каждый пункт родительства требует от нас такой невероятной погруженности?
Мне кажется, это очень сложный, комплексный вопрос и очень философский вопрос.
Я не знаю, это больше никого не злит, да?
Почему?
Злит. Я могу вам сказать, что я от этого на стену лезла, когда у меня ребенок был маленький, что почему я должна вообще всю свою жизнь переделать, и вот этот сон, и как же мне это надоело. И мне кажется, что тут в каком-то смысле тоже надо от себя отстать. Я уже это себе более молодой говорю. Ну вот, сделать можно что-то возможное, да, чтобы, зная про эти принципы, как-то их встроить в свою жизнь. Но, может быть, делать стирку там не при ярком свете, а при свечах. Ну, я шучу, конечно, но вы понимаете, да, о чем я. То есть, ну, не обязательно же играть в футбол, но можно общаться с семьей, не играя в футбол, да. То есть, можно какие-то такие совсем маленькие изменения сделать, и они уже будут какой-то вот положительный эффект иметь.
Мы с Варей нашли внезапно совершенно изумительный вечерний досуг. Мы теперь все вместе собираем пазлы.
Вот, так это же прекрасно, собирать пазлы.
Да, да. Настолько чарующий медитативный процесс, он настолько успокаивает лично меня. Не знаю, как Варя, но меня он очень успокаивает.
Мы играем в шахматы. Когда Костя выигрывает, все хорошо. Но если Костя проигрывает, а вы понимаете, что обычно он проигрывает, это драма. Ну, я сейчас ему проигрываю специально, и вот мы, да, тут фигурки переставляем. Кстати, Костю это успокаивает, а меня это нервирует, потому что, ну, шахматы в моей системе ценностей — это не про переставлять фигурки, это думать, считать, там еще что-то. Нет совершенства.
Мы вернемся в студию буквально через минуту. А сейчас давайте послушаем короткое рекламное сообщение от наших друзей и партнеров сервиса «Авито Услуги». Вместе с командой студии «Техника речи» ребята запустили новый подкаст «Быт или не быт».
Дом – это место, где мы проводим, ну, очень много времени, и хочется, чтобы в нем все было хорошо. Но иногда случаются коллапсы. То розетка заискрится, то кран начнет подтекать, то моль откуда-то прилетит, ну или что-то произойдет. Меня зовут Чермен Качмазов, я комик, и признаюсь, некоторые домашние дела вгоняют меня в настоящий ступор. Поэтому в подкасте «Быт или не быт», который студия «Техника речи» делает совместно с сервисом «Авито Услуги», я пытаюсь разобраться, как же все-таки вести быт и не облажаться. В каждом эпизоде мы детально разбираем одно домашнее дело. Я делюсь с гостями, мастерами сервиса, своими проблемами, а они мне советуют, что стоит делать. Вот вы знали, что активированный уголь помогает не только при отравлениях, но и в борьбе с неприятным запахом из холодильника? Я нет. И такой полезной информации у нас навалом. Подкаст «Быт или не быт» выходит на всех платформах, и сейчас уже можно послушать 5 эпизодов о сантехнике, электрике, готовке, уборке и комнатных растениях.
Есть ли какое-то правильное, делаю кавычки в воздухе, правильное время для отхода ко сну и для взрослых, и для детей? Или это, опять же, все очень индивидуально?
Я бы сказала и то, и другое. И есть индивидуальные особенности, и есть возрастные особенности, которые нужно учитывать. Но если я вам сейчас скажу про них, вы меня закидаете тапками, потому что если родители в Москве приходят, во сколько вы сказали домой?
Ну, в 9.
Вот, а ребенку, например, 3 года, да? Я живу в Дании, здесь дети укладываются спать в 7 вечера.
Ого.
Да, это считается как раз соответствующим ритмом детей, потому что 3-летнему ребенку нужно спать, ну, часов 11, да, и если в садике или в школе нужно быть 8-9, то сами понимаете, что если мы 11 часов отмотаем назад, то это значит, получается, в 7, самое позднее 8 ребенок должен спать.
А у меня уточняющий вопрос. 11 – это только ночного сна или 11, включая ночной и дневной сон?
Сейчас я сказала про ночной сон. В зависимости от того, спит ли ребенок днем, да, 3-летний. Ну, 11-12 за сутки. Но очень многие дети уже в 3 года перестают спать днем. И им вот эти 11 часов необходимы, чтобы высыпаться. И тогда как вот это обеспечить? Да, можно тогда сохранять дневной сон и укладывать попозже. И я помню, что в моем детстве именно так и делали. Я тоже, наверное, ложилась не раньше 9, но при этом в детском саду спали, по-моему, лет до 6 мы. То есть здесь еще возрастные особенности есть такие, что для маленьких детей более, естественно, раннее укладывание, ранний подъем. Потом, по мере того, как ребенок взрослеет и становится тинейджером, то все переворачивается с ног на голову. И, может быть, помните из своего собственного детства, что когда у нас начинается подростковый возраст, то мы долго очень спим по утрам, и, наоборот, очень сложно уснуть ночью. И это просто физиологическая особенность взрослеющего организма. И тут вот тоже, если кто-то слушает мама какого-нибудь тинейджера, то тоже надо от ребенка отстать. И даже есть исследования, которые говорят, что сделайте детям старшего школьного возраста попозже начало в школе, чтобы они могли нормально там функционировать. А потом, когда уже вот этот переходный возраст заканчивается, мы становимся взрослыми, там уже обратно это немножечко в более такой цивилизованный, скажем так, режим возвращается. И тут, опять же, есть индивидуальные особенности. Вот есть совы, есть жаворонки, да, кому-то комфортнее ложиться рано, кому-то комфортнее ложиться позднее. И эти же особенности есть и у маленьких детей. Просто как бы мы вот эти особенности накладываем на возрастные особенности, да. И для ребенка жаворонка вставать будет в 5 нормально, а для ребенка совы будет нормально вставать в 7-8.
Мне кажется, повезло с Варей, потому что она с самого начала щадила нас своими привычками, и до сих пор кажется, что она сова, потому что если ее не будить в детский сад, она просыпается довольно поздно, то есть часов в 9 утра, хотя ложится не так уж, чтобы прям сильно за рамками.
Мне вот больно слышать, потому что я ни разу в жизни не будила Федора куда-либо с утра. Не было такой ситуации в моей жизни, что мне надо было бы его разбудить. Он будет меня. Наоборот, ни разу в жизни.
Мам, просыпайся.
Мама, пора вставать, иди вари мне кашу, так говорит Варя по выходным.
Надежда, а скажите, пожалуйста, вот был такой метод, который назывался «дать проораться». Насколько я знаю, его до сих пор используют, в том числе некоторые и консультанты по сну, называя это какими-то другими, более благозвучными штуками, но на самом деле подразумевает то же самое. Говоря, что вот ребенок, у него крепкая нервная система, он поорет сейчас один в комнате без утешение и перестанет. Это действительно так или с этим методом что-то не так?
И да, и нет. Это один из наиболее широко известных методов, и, пожалуй, он чуть ли не единственный, который описан в исследованиях по детскому сну. Но лично я против этого метода, потому что, ну, смотрите, давайте подумаем, что происходит, да? Ребенку некомфортно, потому что он должен научиться какой-то новой привычке. И вместо того, чтобы его в этом поддержать, мы ему говорим: а знаешь-ка, дружок, давай-ка ты сам Почему-то во всем остальном мы его поддерживаем, мы его кормим из ложечки, да, мы его держим за ручки, когда он начинает ходить. А вот здесь мы говорим: слушай, делай, что хочешь, я спать пойду. Есть намного более гуманные способы помочь ребенку научиться чему-то новому. Дети вот, они так устроены, чтобы зависеть от родителей, да, это механизм самосохранения, потому что если ребенок не будет зависеть от родителя, если он не будет привязан к родителю, да, то он погибнет. Природа так сделала детей, чтобы хотеть быть с мамой и с папой. Вот. И поэтому сепарация с родителями, даже если это на какое-то короткое время, это стресс для ребенка. То есть мало того, что мы его просим чему-то новому научиться, мы ему еще дополнительный стресс для этого создаем. И да, он успокаивается.
Это успокоение или это какое-то...
Это такое, знаете, ну это от безнадёги, да, ну и все, я понял, ко мне не придут, плакать бесполезно.
Звучит просто душераздирающе, извините.
И в то же время, знаете, я хочу что сказать тем родителям, которые этими методом пользуются или воспользовались, да, это совершенно не для того, чтобы внушить какое-то чувство вины, потому что, опять же, если мама уже с ума сходит, то тут в каком-то смысле, может быть, все методы хороши, надо спасать маму, и если ребенок вот поплакал 3 дня, то, ну вот, получился такой вот компромисс, найдено решение, ребенок научился спать самостоятельно, и слава богу, да. Все-таки мне очень хочется избежать осуждения других родителей, потому что все мы стараемся как можем, да. Нас никто родителями быть не учил. И очень много тревоги по поводу того, что как же мы навредим ребенку и все такое. Но я скорее пытаюсь сказать, что это не единственный метод, и что можно и по-другому.
А какие еще методы существуют?
Нужно понять причину, по которой ребенок не может уснуть. Да? Мы говорили о привычках, о том, что вот нужна грудь или нужна мама рядом. Ну вот у моей дочки был период, когда ей нужно было засыпать, уткнувшись в мою подмышку. Вот привычка такая. Но кроме того, причины того, что ребенку не заснуть, могут быть и другие. Может быть неправильный режим, может быть переутомление, может быть вот это вот... Простите, опять про него, недостаток спокойного бодрствования. То есть нужно смотреть на всю систему в целом, да, что происходит днем, что происходит вечером, потому что, может быть, дело вовсе не в привычке. Но даже если дело в привычке, и здесь, может быть, стоит сказать о том, что проблема того, что ребенок часто просыпается, не в том, что он часто просыпается. Все мы просыпаемся среди ночи много раз, мы просто этого не помним. Мы просыпаемся и обратно засыпаем. Проблема у ребенка в том, что он проснулся, и он не может обратно заснуть, потому что ему нужны те же условия, в которых он привык засыпать. Если ребенок привык засыпать с грудью во рту, просыпается, а ее там нету, что он будет требовать? Он будет требовать вернуть, как было. И дальше нам нужно как-то с этой привычкой работать. Если мы просто с сегодняшнего дня скажем «все», ты спишь по-другому, все, я пошел или пошла, да, то будет большой скандал, будет истерика на 2 часа, может быть, она через 3 дня закончится. Но мы можем сделать по-другому. Мы можем разбить эту привычку на какие-то более удобоваримые, так скажем, шаги. Ну вот, к примеру, если ребенок привык, что его укачивают, да, вот нужно ходить с ребенком по комнате 30 минут, пока он не заснет, то можно, вместо того, чтобы взять, положить в кроватку, и пусть он там плачет, можно это разбить на такие вот шаги, что сейчас я буду с ним просто стоять. Если ребенок начнет плакать, то я 2 шага сделаю, остановлюсь опять. 2 шага сделаю, остановлюсь. Вот сначала с этого начинаю. Потом я просто стою. Потом я с ребенком сижу. Потом я ребенка кладу рядом с собой. Потом я его кладу в кроватку. Да? И вот мы каждые несколько дней делаем такой маленький шажок. Это требует очень большого терпения, да, систематического подхода. И здесь именно в этом может консультант оказать поддержку, да, хотя бы просто моральную, да, потому что мама иногда думает, а правильно ли я делаю? А вот у меня ребенок плачет, а стоит ли продолжать? Да? И здесь вот посторонний человек, скажем так, может как бы взять за ручку маму и сказать, что все хорошо, вы на правильном пути, это так и должно быть, и все у вас получается.
Я вспомнила вопрос, который не задала, когда мы обсуждали, что ребенок должен спать 11 часов. А вот может ли ребенок, ну и взрослый, отоспаться про запас, впрок? Или это невозможно вообще никак?
Скорее нет, чем да. Это примерно так же, как наесться впрок. Мы не можем сегодня объесться, а потом неделю не есть. Вот точно так же и со сном. В идеале, который недостижим, хорошо бы высыпаться каждый день.
А у меня вопрос, сколько должен спать ребенок с 7-8 лет? И подросток сколько должен спать 15 лет?
Ну, подростку часов 10, наверное, нужно. 7-8, ну там тоже часов 10, наверное.
То есть 8 часов это мало, мы считаем, вот для взрослого норма, да, 8 часов?
8 часов для подростка это мало, да. Некоторым взрослым даже 9 часов нужно, чтобы выспаться.
Сколько спит твой подросток, Саша?
Мне сложно сказать. Она встает в 7, уходит спать в 10, но не засыпает. То есть она там, ну, как минимум до 11, да, а то и дольше. Ну, вот, если 8 спит, хорошо. Но мне кажется, они все так с трудом себе представляют подростка, который спит 10 часов. Ну, если они приходят из школы, они что-то делают, даже если они не тусят и не прожигают жизнь в соцсетях полночи, все равно, да, раньше 11, ну, вряд ли они засыпают, в школу рано вставать. Что-то как-то это печально. Может, вся наша проблема в том, что мы мало спим просто? А каким вообще проблемам приводит недосып реальный?
Ну, смотрите, давайте будем говорить и о детях, и о взрослых, да? Угу. Вообще, зачем нужен сон? Сон – это основной способ восстанавливаться, да? Как наше тело должно восстанавливаться, так и наша психика. И очень-очень многие процессы в нашем теле, в нашей психике завязаны на сон. Во время сна у нас происходит восстановление даже вот на клеточном уровне, вырабатывается гормон роста. То есть, например, если атлет тренируется, да, у него в мышцах появляются такие микроразрывы, да, и чтобы мышцы потом как бы заживали, да, росли, ему нужен отдых, ему нужен сон. Вот здоровый сон нужен атлету, чтобы у него нормальное восстановление тела происходило. Да? Например, ребенку нужен сон для нормального роста. Взрослым нужен сон, ну, мы уже не растем, да, опять же, восстановление на клеточном уровне, гормоны регулируются во время сна. Кроме этого, нам нужен сон, особенно во второй половине ночи, да, вот когда нам много снов снится, для эмоционального восстановления. Когда мы не высыпаемся, нам гораздо сложнее управлять стрессом, гораздо сложнее управлять своими эмоциями. Да, мы бываем раздражительными. Я думаю, что все на собственном примере знают, о чем речь идет. Ну и кроме того, во время сна у нас та информация, те впечатления, которые мы получили за день, они как-то перерабатываются, да, откладывается что-то в долгосрочную память. То есть, если мы говорим о подростках, это обучение в школе для того, чтобы успешно учиться, для того, чтобы запоминать, для того, чтобы память работала хорошо, нужен сон достаточный.
Я опечалена, я поняла, что, ну, то есть вот наша семья не высыпается вся, наверное. При том, что, ну, я считала, что более-менее, я знаю, что некоторые подростки вообще засыпают в 2-3. Их много, да, таких в Москве, так это железно, да. А в школу многим ехать тоже далеко. Школа начинается в 8:30. И я, мне кажется, нашла такое-то оправдание всем проблемам, всем неуспешностям в учебе и так далее. Но вообще, честно говоря, это боль, потому что я не очень представляю, как в Москве это наладить. Ну, вот в принципе...
Ну да, вы правы, это на самом деле системная проблема, и ну, это очень во многих семьях так, и не только в России, да, особенно вот про подростков мы говорили, им действительно сложно уснуть вечером. Если школа начинается в 9, то это гарантирует недосып, а школа начинается так рано во всех странах, в некоторых даже в 8, а кому-то еще ехать, да. То есть для подростка встать в 7, это может быть то же самое, что там для нас встать в 5 и пойти на работу. И да, есть активисты, которые говорят, сделайте детям школу попозже. И были исследования, эксперименты и в США, и в Норвегии, когда сдвинули старшим школьникам уроки, начали просто на час позже, и у них улучшились оценки.
Можно я такой вопрос задам? В каком возрасте дети начинают видеть сны? И как объяснить ребенку, что то, от чего он проснулся сейчас, это был сон, это не по-настоящему?
Считается, что примерно в 2 года начинается сновидение, да, младенцам не снится ничего. Я как раз читала недавно исследования, хотя тоже, знаете, как эти исследования проводить, да? Ну, там был какой-то профессор, который детей укладывал спать, а потом их среди ночи будил и спрашивал, что им приснилось. Я не знаю, насколько можно верить результатам, но согласно этим исследованиям, вот таких маленьких совсем детей, да, 2-3 года, у них сны как такие просто картинки статичные, картинки зверей каких-то, например, да, или что-то, что вот они увидели днем. И только уже ближе там к 5-6 начинаются какие-то действия, там персонажи как-то взаимодействуют. Ну, как объяснить, наверное, тоже от возраста зависит, да, что, ну, это как, скажу, что это как фантазия, это вот ты себе придумал, пока спал. У тебя вот голова книжку читает, пока ты спишь. Ну, как-то вот такие слова найти, что да, это не по-настоящему. Детям маленьким сложно понять вообще, что у них там в голове происходит, но потихонечку как-то можно находить какие-то аналогии, объяснять, да, может быть, в течение дня об этом поговорить, да, вот, что происходит, когда мы спим, да, поговорить о том, что нам снится, свои какие-то примеры привести.
Я, кстати, помню из своего детства, что мне, когда снились сны, мне тоже очень сложно было отличить то, что приснилось, от реальности. Я помню, что я очень долго убеждала всех вокруг, что я умею летать в реальной жизни. Мне казалось, что раз я во сне это могу, то сейчас я немножко поднапрягусь и полечу. И я до сих пор помню это ощущение, что я понимала, что именно надо сделать, чтобы полететь, но так ни разу и не полетела. Мне кажется, что когда мы маленькие, впечатлений вот от разных снов гораздо больше, в том смысле, что они больше влияют на тебя в реальной жизни.
Мы в каком-то плане недалеко ушли от детей, потому что нам иногда тоже сложно себя убедить, что наши мысли не являются реальностью, да, когда у нас начинается какое-то там, например, катастрофическое мышление, да, сейчас все плохо, мы все сейчас умрем, и что же со мной будет, да, и вот начинаем представлять какие-то такие вот страшные сценарии, очень сложно себя бывает убедить, что это просто наше воображение так работает, и перестать волноваться, да. То есть то, что производит наше сознание, подсознание, нам иногда даже взрослым немножко сложно от этого дистанцироваться. Вот. Ну а детям тем более, потому что у детей нет понимания, да, того, что вот это моя мысль, вот это мой сон, а вот это то, что я себе представила, то, что я вижу, это разные вещи.
А скажите, пожалуйста, я человек, которому сны снятся, ну, раз в год, раз в полгода. То есть я все свои сны за жизнь, наверное, могу перечислить. И вот мне на той неделе приснился сон, я еще не отошла. То есть мне настолько это непривычное переживание. Но я где-то читала или слышала, что сны, такие особенно какие-то яркие или бурные, или тревожные, они снятся, вот опять же, если человек эмоционально возбужден, он в стрессе, у него не было периода спокойного бодрствования. То есть что это такое проявление тоже усталости, тревожности и так далее, и так далее. Так ли это? Или сны снятся абсолютно спокойным, здоровым людям?
Вы знаете, вообще считается, что у нас есть вот такой период так называемого парадоксального сна, когда мозг у нас активен, то есть тело у нас на самом деле парализовано в этот момент. Все мышцы у нас, которые мы можем контролировать, да, они у нас парализованы. И в этот момент нам снятся сны. И вообще в период этого сна сновидения снятся всем, но просто многие люди не научились их запоминать. То есть сны нам снятся, скорее всего, каждую ночь. Другое дело, что действительно вы правы, что когда какие-то яркие события происходят в жизни, то и сны могут быть тоже такие более яркие, более беспокойные, их, может быть, легче вспомнить потом именно поэтому. То есть, может быть, то, что вам в другие ночи снится, оно какое-то такое не особенно интересное, да, и впечатление на вас не происходит. Ну, например. И еще такой момент, чем дольше мы спим, тем вот эти периоды со сновидением становятся длиннее. И иногда, если мы, например, спим всего 6 часов за ночь, да, мы просто не успеваем достичь того момента, когда нам начинают сниться длинные сны с развернутым сюжетом. И вот, например, по себе знаю, что если я отсыпаюсь в выходные, да, то мне с большей вероятностью приснятся какие-то сны, которые я запомню, и там будет какой-то развернутый сюжет. То есть они снятся уже ближе к утру.
Ну, то есть сны – это нормально, и то, что ребенку снятся какие-то сны яркие, это не значит, что у него проблемы с нервной системой, это не обязательно это значит, а это просто вот все видят сны на самом деле.
Да, если это не кошмары. То есть вот кошмары могут свидетельствовать о каком-то стрессе, о каких-то травмирующих событиях, особенно если это повторяющиеся кошмары. Но если это просто сны, то это абсолютно нормально.
У меня еще вопрос один. Вот когда вы говорили о правилах отхода ко сну, ну, то есть прохладно, темно и тихо. А я помню вот еще 20 лет назад и 15, я не знаю, как сейчас, я уже не читаю всякие такие советы, была вот теория, что наоборот, не надо при ребенке там, когда ты укладываешь малыша спать, не надо выключать свет, не надо понижать голос, то есть не надо его приучать к тишине, а надо его как бы приучать к обычному такому шумовому фону. И тогда наоборот, что он будет лучше засыпать, да, то есть он будет спокойнее, а когда ты создаешь вот такие условия темно и тихо, он не сможет заснуть потом и при малейшем шуме. Это уже так не работает на самом деле?
Ну, смотрите, здесь, по-моему, опять речь идет о том, чтобы создавать какие-то привычки, да, то есть так называемые ассоциации на сон. И действительно нужно подумать о том, в каких условиях мы хотим, чтобы ребенок научился спать. Если мы не выключаем свет, когда ребенок засыпает, а потом ребенок просыпается среди ночи и темно, ему будет страшно. Но если мы выключаем свет, и он засыпает с выключенным светом, то когда он проснется, да, условия будут теми же самыми, все хорошо, можно спать дальше. Другое дело, если мы ожидаем, что вот мы сейчас переедем в какой-то дом в центре города, и там будут машины и сирены, и вот это все, то да, нам придется самим учиться, и ребенку придется учиться засыпать в новых условиях. Но мы можем подстраиваться. Опять же, знаете, это не то, что мы вот у нас сейчас ребенок растет, у нас один единственный шанс, мы сейчас все испортим, да. Я вот вам это все рассказываю, у меня такое тоже чувство вины возникает, что сейчас все родители начнут еще больше переживать о том, что они делают все неправильно. Да, но мне кажется, что тут какой-то баланс нужен. Грубо говоря, мы спим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы спать.
И мы все равно не сможем создать идеальные условия ни для детей, ни для себя, ни для сна, ни для прочих каких-то штук. Все равно это не получится сделать.
Конечно, и поэтому мне кажется, что полезно иметь информацию в виду, да. Ну, а если ты это не можешь контролировать, да, если ты работаешь до 9 часов, ну, а что здесь можно сделать? Ну, вот так вот устроен мой быт, и так устроена моя жизнь, и можно просто это принять. И, как вы сказали, ну, как-то дети росли раньше, никто их не укладывал, и до сих пор, вот я когда приезжаю в Россию, меня иногда удивляет, что маленькие дети бегают во дворе до 11 вечера летом, потому что светло. Бегают и бегают, наверное, они потом долго спят.
Мы тоже бегаем.
Ну, и замечательно, я тоже помню, что я летом, когда была маленькая, спала до 11 утра.
Большое спасибо, что вы были сегодня с нами. Спасибо Надежде за такой познавательный разговор. Ровно через неделю мы снова будем здесь. Не забывайте ставить нам оценки, звездочки, писать комментарии. А также мы ждем ваших писем по-прежнему по адресу podcast@technikarechi.studio. Посмотрите, как пишется этот имейл в описании эпизода.
А пока вы ждете нашего следующего эпизода, слушайте, например, новый сезон подкаста «Так и будет» о будущем. А теперь прощаемся с вами все-таки. Спокойной... Ой, пока-пока.
Сладких снов.
Пока.